А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, радиостанция «Говорит Москва», программа «Про фитнес», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня будем обсуждать закон о фитнесе, который уже принят в первом чтении Госдумой. И до конца июля уже обещают, что примут в 3 чтениях. По крайней мере, такая задача стоит. Но об этом подробнее поговорим с нашими гостями. Дмитрий Калашников, президент Ассоциации профессионалов фитнеса. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый.
И Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети World Gym в России. Добрый вечер вам, Ольга.
Здравствуйте.
Ну что, все рады.
Президент.
Да, у нас сегодня такой президентский эфир, что мне поправляют микрофон, поэтому все нормально. Отлично. Ну, давайте тогда начнем с обсуждения законопроекта. Я знаю, что Ольга в курсе того, что конкретно прописано в этом документе, и знает, как изменится жизнь фитнес-индустрии после того, как закон примут. А закон примут как раз к концу июля. Ну, так предполагается, да? Потому что я читала, что до 27 числа были даны какие-то... Или до 25 числа Владимир Путин давал распоряжение, да. Принять этот закон. И мы в последний момент все это делаем, или не в последний. Ольга, ну, что в законе? Давайте начнем.
Смотрите, закон этот уже существует, на самом деле. Это закон о физкультуре и спорте.
А мы вносим поправки.
Сейчас вносятся поправки. Поправки вносятся по поводу понятия определения слова «фитнес». Ну, то есть мы как отрасль вроде бы существуем на рынке и вроде бы называемся в обиходе и в рекламе, и в коммуникациях во всех. Называемся фитнесом, но определения как такового ни в каких юридических, ни в каких законодательных документах не существует. То есть фактически отрасли не существует. Поэтому те поправки, которые вносятся в закон о физкультуре и спорте, это определение слова «фитнес» с одной стороны, а с другой стороны это вопросы про стандартизации персонала. Это очень важная тема, я думаю, что мы сегодня будем ее долго...
Как раз это один из важных моментов, да, что внести просто понятие «фитнес» в закон. Это хорошо. Это, мне кажется, никто не будет против. Но о том, какие последствия это вызовет, ну, то есть про стандартизацию, про то, какое образование должно быть у тренеров, у инструкторов, какие требования к ним будут предъявляться, вот об этом подробнее. Что изменится? Уже есть какие-то понимания?
Смотрите, давайте я немножко про определение фитнес расскажу, потому
хорошо.
Что мне кажется, что это тоже очень важное. Угу. Вот внесение понятия фитнес в законодательные государственные документы приведет нас с большой долей вероятности приведет нас к тому, что наконец-то появится идентификация отрасли. Что это обозначает? Мы сейчас, как фитнес-клубы, работаем по нескольким акведам. Нам то предоставляют какие-то льготы, но налоговые на местах может трактовать, если у тебя нет этого акведа, или ты работаешь по этому акведу, но тебе эта льгота или эта преференция недоступны. Угу. Происходит доначисление в рамках каких-то льгот, которые были в рамках этого акведа. Вот несколько акведов, это, ну, нехорошо для идентификации.
Ну, то есть были проблемы, и сейчас эти проблемы будут решаться.
Я надеюсь, что они будут решаться с одной стороны. С другой стороны, мы с вами точно, никто точно не знает, сколько фитнес-клубов вообще существует. Что такое фитнес-клуб?
Никто не знает, правда?
Ну, по большому счету, да, статистики нормальной нету. Нас считают более или менее внятно одна единственная коммерческая структура, которая называется РБК.
Да.
А вот Росстат и статистика РБК и статистика Росстата категорически расходятся на порядке. И это обозначает следующее. Это тоже связано с акведом и с понятием фитнес. Потому что если бы нас считали по одному акведу, задвоения счета бы не было.
Понятно. Теперь Росстат просто будет знать, что считать.
Да.
А до этого просто не знал.
До этого он не то чтобы не знал, он считал по двум акведам.
Ну ладно, это общее очертание, что принесет нам закон о фитнесе. К Дмитрию Калашникову хочу обратиться. Дмитрий, ну вот пока все хорошо, да? Ну то есть вы как, рады тому, что законопроект появится, и, наконец, фитнес у нас будет в рамках закона, если так можно сказать?
Ну, вы знаете, я немножко в стороне от забот фитнес-клубов, хотя я сам владелец небольшого клубика, но тем не менее он...
Но вы готовите специалистов для фитнес-клуба?
Да, мы готовим специалистов для фитнес-клуба. Вот то, о чем рассказывала Ольга, это сейчас больше профита для операторов. Вот. Поэтому это для меня не так болезненно. Вот. А по поводу подготовки специалистов, ну, сейчас продолжим разговор.
Вот, да, как раз... Хорошо, следующий аспект, следующий тезис. Значит, разобрались. Будет в налоговой проще, будет понятие, будем считать статистику. Все хорошо. Теперь требования к работникам фитнес-индустрии, конкретно к инструкторам. Да, Ольга, что там?
Разговор идет о профессиональном стандарте. О профессиональном стандарте работника фитнес-индустрии. Пока непонятно, как человек этот будет называться, то ли он будет называться фитнес-инструктор, то ли он будет называться фитнес-тренер, то ли он будет называться там работник фитнес-индустрии, непонятно. В рамках того, что нужно сделать, будет разработан профессиональный стандарт. Люди, которые работают в фитнес-индустрии, будут разделены на группы людей, которые оказывают определенные услуги определенным типам клиентов. Эти профстандарты в каком-то варианте уже существуют. Например? Они разработаны.
Они где-то прописаны уже?
Они прописаны, более того, они вот из того, что знаю я,
да,
как человек, который принимал участие в рабочих группах по разработке этих профессиональных стандартов, они доразработаны, закончены и находятся в Министерстве труда.
Но что-то знаете, частично хотя бы, какие требования будут предъявлять к работникам?
Частично знаю, да.
Расскажите.
Да, в настоящий момент, по крайней мере, понимаете, очень сложно говорить о документе, когда ты точно не понимаешь, что с ним в данный конкретный момент происходит.
Понимаю, но его сейчас принимают, и нам важно обсудить сейчас.
Документ не принимают сейчас. Сейчас принимают изменения в закон для того, чтобы этот документ был.
Тогда поясните, хорошо, примут изменения в закон.
Да, после этого возникнет поручение о необходимости разработки профессиональных стандартов.
Ну, правильно.
И верстать назад.
И тогда будут. Да, и тогда будут их разрабатывать или дорабатывать, или понимать, чего там с ними в Минтруде, например, происходит, дорабатывать. И после этого они пойдут по тем инстанциям, по которым они должны пройти согласование. После того, как они профессиональные стандарты будут приняты, они станут обязательными сначала для государственных учреждений физкультуры и спорта, а затем с какой-то долей вероятности для коммерческих.
Хорошо. Почему это хорошо?
Вот я приверженец того, что это хорошо, потому что, во-первых, это обеспечивает прозрачность работы в отрасли. Сейчас предприниматель, руководитель фитнес-клуба берет человека на работу, он берет его там, допустим, с высшим физкультурным образованием или со средним специальным физкультурным образованием или с каким-то образованием.
Или без образования.
Или без образования.
Сейчас же нет каких-то требований?
Нет, для коммерческой отрасли точно ничего нет. И он, на самом деле, не понимает объема компетенции этого человека, умений и компетенции этого человека, с одной стороны. С другой стороны, работник, понимая, что у него есть какое-то образование, приходит в фитнес-клуб и не понимает, возьмут его или не возьмут с тем набором компетенций и образования, которое у него есть. Когда это прописано, и с третьей стороны, государство, которое в ужасе видит всякую информацию о СМИ, там утонул ребенок, там человеку вывихнули чего-то, какой-то сустав, сейчас Дмитрий меня поправит, я, наверное, что-то про сустав неправильно сказала, или что-то еще происходит, и государство сильно расстраивает.
Я просто, знаете что, я встречаю вот описание, вот соавтора законопроекта Дмитрий Пирог, потом Михаил Дегтярев, они в СМИ, когда дают интервью, они говорят, что закон необходимо принять, потому что очень много травм, и последнее время...
Это позиция государства.
То есть люди калечатся в фитнес-клубах. Я вот хочу понять, откуда эта статистика. И
непонятно.
Откуда это берут? Вот Дмитрий Калашников, может, вы...
Да, я подозреваю, что статистики нет, это какая-то эмоциональная...
Ну, больше бы... СМИ, наверное.
Да, эмоциональная оценка тех, кто СМИ читает.
Да, да, но, простите, я работаю в новостях, и не первый год.
Да,
и вы я знаю, что люди тонут, я знаю, что люди ломают ноги на батутных центрах, я знаю, что падают из окон, но я не встречаю частого такого шквала новостей о том, что калечится в фитнес-клубах, правда.
А было бы определение фитнес-клуб, была
думаете...
бы статистика...
Стоп, думаете, после закона появится?
Шучу. Была бы нормальная статистика, и мы точно бы знали, в фитнес-клубе ли сломал ногу человек.
В новостях не статистика. В новостях мы рассказываем о происшествии, а потом заведении дела или наоборот нет. Да, Дмитрий, вам слово.
Ну, да, я думаю, у меня подозрение, что именно так и есть. Никакой статистики нет, которая как бы рационально мотивировала, сподвигла вот к этому активизму. Это какая-то эмоциональная оценка, ну, во всяком случае, то, что мы видим на поверхности, что там под поверхностью, какие мотивы. На самом деле, мне, как человеку далекому от государственных этих механизмов и этих происходящего там, от меня, да, в политике,
но это и хорошо.
От меня скрыто.
Вы как раз человек, который на месте может понять, ну, какие-то обрисовать сейчас риски. Вы же для себя определили, с чем, ну, какие риски могут возникнуть при определении требований к
работнику? Нет, я не вижу никаких рисков абсолютно. Рыночная ситуация, она и коммерческая деятельность, она в сути своей проста. Да, и как бы есть потребности людей, и те, кто эти потребности лучше удовлетворяет, на этом зарабатывают и имеют какие-то конкурентные преимущества. Поэтому в этом смысле эта индустрия, она в значительной, в огромной степени, если не в полной степени, регулирует сама себя. И, с одной стороны, я тоже, как и Ольга, несомненно, за все хорошее против всего плохого, и, несомненно, я так же, как и Ольга, за формулирование, за установку правил и за их дальнейшее соблюдение. Вот, это, кстати, главное условие для создания хорошего климата внутри коммерческой компании, вот такие прозрачные отношения между ними, когда всем понятно, что они должны делать, а что не должны делать, что такое хорошо и что такое плохо, и за плохо их ругают, а за хорошо их хвалят. Тогда в компании без всяких этих формирований корпоративной культуры, пения дурацких гимнов и этих самых, да, она формируется сама собой, правда?
Нет, я согласна.
В атмосфере прозрачности,
согласна,
понятности и честности. Вот основное, как бы, условие для ощущения комфорта и справедливости – это честность. Вот правила, да, и вот мы их соблюдаем, а кто не соблюдает – негодяй. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, дьявол в деталях. Значит, правила, ну, должно быть, должно что-то, что должно инициировать формулирование этих правил, да, давайте по аналогии с правилами дорожного движения. Без правил дорожного движения, наверное, я не историк автомобильного транспорта, но, наверное, там было много аварий и какие-то гибели людей.
Говорят, есть страны, где вообще нет, да, разметки правил дорожного
нет
движения.
Нет разметки,
там,
наверное,
хорошо,
когда стало, да, автомобили, ну, наверное, не просто с потолка возникла задача сформулировать эти правила, наверное, были проблемы, я так думаю. Вот, и сели люди, наверное, стали думать, по какой стороне ездить, с какой скоростью и на каком расстоянии друг от друга. Подключили, наверное, какие-то исследовательские институты и установили, рассчитали научным путем, что ездить надо со скоростью там, 60 км в час, соблюдая там дистанцию по левой стороне или по правой стороне. Вот, пропускать тех, кто справа, или не пропускать.
Мне кажется, это просто после каждой аварии делали выводы.
Ну,
апгрейдили.
Да, апгрейдили, исследовали. Это же целые институты транспорта какие-то там. Да,
мне очень нравится твоя аналогия.
Да.
Я прямо бы сейчас
научная,
ее продолжу.
Да. То есть я сейчас. Это должно быть... Вот проблема. Значит, ее нужно решать. Да, и проблема очевидная, не чтение газет, журналов и телевидения, где там все потонули, все пропали и все погибли. Да, мы понимаем, что это рейтинги, журналистам надо показать, как все плохо, а нужна статистика.
Это едят.
Это едят, да.
Это спрос.
Дальше исследование, научное желательно исследование, научное, то, как эту проблему можно решить, да, по аналогии с правилами дорожного движения. Дальше формулирование этих правил, четкое, однозначно трактуемое, однозначно 60 км в час, это не 61 и не 59,
у
да?
нас
это 60. Нет, ну 60 плюс 20 допустимо, да?
Ну да.
Да, 80, но не 81. Следующее, средства контроля, да, которые делают выполнение этих правил неотвратимыми. И следующее... Неотвратимость наказания за их выполнение. Ну, приближение не в эталонном виде, но вот в движении в ту сторону.
Все прям ложится.
Это камеры, это торговцы полосатыми палочками, которые неожиданно выскакивают на дорогу, и какие-то еще средства технические, да, технические. Вот, и там какая-то появляется коррупционная составляющая, борьба с коррупционной составляющей, перевод на контроль с помощью технических средств, когда торговцы с полосатыми палочками не нужны, а достаточно камеры.
Блин, смотри, ведь вот то, что ты рассказываешь, это потрясающие вещи.
И профит. И в конце профит, правило выполняется, люди...
Отсутствие
не...
штрафов.
Да. Значит, если эту схему, эту модель перенести на фитнес, не получается ничего.
Кто с палками, я не очень
понимаю. Да, ну давайте опять сначала начнем. А есть ли проблема?
Вот.
Мы не знаем.
Я про то и говорю. Зачем принимать закон? То есть
мы не знаем. Я в пояснительной записке, значит, которую вот депутат...
Это, видимо, да, комитету, что ли, куда-то? Или какой-нибудь рабочей вот, группе, наверное. Рабочей да. группе, дорожную карту, наверное.
Значит, там я выделил тебе маркером, значит, замечание. Отрасль, значит, в отрасли крутятся какие-то миллионы рублей. Это основание. Пора, наконец, обратить внимание на отрасль. И мне сразу тревожно стало. Ладно, думаю...
Ольга, может, вы должны ответить.
Ну, я не смогу вот. На это ответить.
Не, ну там на самом деле,
Это немножко передёрг.
Ну, я чуть, да, ладно. Ну, там основное...
Там, наверное, так не было написано. То есть в государственном документе вряд ли так можно быть
написано.
Ну, смысл такой. Оценка размера. Посмотрите.
Да.
Дим, извини, можно перебью и прям задам вопрос. Объем денег, который генерит отрасль, он что демонстрирует? Объем вовлеченности
Чего
людей.
Чего вы в мой карман заглядываете?
Не, стоп. Он что демонстрирует? Он демонстрирует объем вовлеченности людей
Хорошо.
В эту отрасль. Правда
Хорошо.
Же?
Хорошо, но я не...
А государство, вот в этой ситуации, государство, оно же демонстрирует свою заботу о гражданах. Это нормально для государства. Вопрос, зачем это надо нам, как собственникам фитнес-клубов?
Ну, опять же, давай я снова.
Да,
я же нудный.
Да.
Есть ли проблема? Мы не знаем. Статистики не знаем, да? Среди тех, кто тысяча человек, которые занимаются в фитнес-клубе, больше ли процент заболеваний и травм среди тех, кто фитнесом не занимается?
Ну да, и какие-то данные
знаю.
По
Я не знаю. Да.
частоте получения
Второе,
травм в фитнесе.
Какие-то абсолютно конкретные, понятные правила относительно там квалификации, компетенций, самой работы, организации процесса. Вот, там единственное, что во всем этом сформулировано достаточно четко, конкретно имеет обоснование, это сформулированное американской коллегией спортивной медицины, есть такая американская uh-huh. организация, которая занимается исследованием методической работы и формулированием рекомендаций, да. Вот, они, причем они обновляют там достаточно регулярно, пересматривают условия входа в фитнес с точки зрения там физического состояния, безопасности, контроль за здоровьем. Вот какие заболевания, какие нарушения, какой надо скрининг, как надо провериться для того, чтобы потом в дальнейшем
Но
не было проблем.
Но это как раз те правила, о которых вы говорите.
Это,
вот они,
нет, это...
Не совсем
да,
правила, это аналитика, возможность
нет,
вести аналитику.
Нет,
имею в виду введение правил,
нет,
предпосылки
это не
для
аналитика,
правил.
Это совершенно конкретная рекомендация.
Ну, кому можно заниматься, кому нельзя?
И как это оценить?
И как это оценить?
На входе в фитнес,
Хорошо.
Именно
да.
внутри
ага.
фитнеса. Подробная да, это не рекомендации врачам, как они должны диагностику ставить. Это для фитнеса, как они, может быть, опросником... или что-то еще, или это... вот, должны фильтр. Вот, дальше в отношении того, что, в чем содержание фитнес-услуг, сами там тренировки, контроль за безопасность, прочее, практически ничего нельзя сформулировать однозначно, как
ну, то есть, что
некий
повлияло
стандарт,
на что-то, да?
стандарт, ну, требования.
Угу.
По моей аналогии, ездить 60 км в час. А 61 можно... Нельзя. Вот у нас в фитнесе можно. Можно делать вот так.
Ну, понятно, можно. Вам не хватило вот конкретики.
Да, в принципе,
конкретики нет.
Ну, если устанавливается правило, которое требует контроля, она должна быть. Ладно, сейчас
Дим,
я дальше.
Правило, которое устанавливается... Извини, можно я тебе прямо сейчас вот немножко
да.
мысль твою в другую сторону поверну? Правила устанавливаются не относительно того, какие результаты возникают,
нет, а я же сказал
относительно того, какой
угодно.
Уровень профессионализма
я
у людей.
Про, я же, да,
про
я об этом сказал.
Сейчас.
Я обо всем сказал, о любых правилах. Квалификация, я же начал.
Да.
Квалификация, там... Набор знаний, уровень образования.
Уровень образования, да.
да. И,
вопрос.
И сама правила безопасности при организации.
Вопрос.
Есть же правила безопасности?
Дмитрий, как... Ольга, смотрите, да. Извините, пожалуйста, но вот по поводу образования. Сейчас нигде не учат...
Сейчас я минуту до конца
учат.
Доведу.
Не высшее образование по фитнесу нигде у нас...
Вот в этом году первые несколько вузов запускают бакалавриат.
Ага.
Я мысль до конца.
Давайте сказать.
Да, да, до конца. Значит, по поводу конкретики правил, да, если подразумевается контроль над их выполнением, они должны сформулировать, в чем у нас проблема с нашими законами, с их выполнением. Многие настолько сформулировали, мне юристы жаловались, у меня знакомых много юристов, они плачут и жалуют, что право применения произвольное, и закон можно многие трактовать как угодно.
Ну, главное же начать. Мы сначала как-то обрисовать можем, а потом вносить поправки. Опять же, у нас
дотачивать.
Без дальше средства контроля. Это я совершенно не могу.
Это какие-то центры квалификации?
Это будет контроль только формальных, чего-то формального, да, наличие неких документов. Вот единственное, что можно проконтролировать. Наличие неких бумажек.
Если будут профстандарты, будут обязательные сертификаты,
бумажки,
то, наверное, это бумажка.
Ну, бумажка, да. Вот, наличие бумажки можно проверить.
Можно.
Вот. И, ну, вот и все.
Но нельзя проверить работу, но так и везде.
Ничего нельзя проверить.
Но везде же нельзя тоже проверить работу врача, если у него есть медобразование, диплом.
Нет, 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 вы глубоко ошибаетесь. Работа врача регламентирована, должна выполняться в соответствии с стандартными протоколами лечения, это абсолютно проверяется, дозировки, лекарства, какая-то документация того, как лечили, это все записывается, и потом это все четко проверяется. В работе врача вот эти требования обоснованы исследованием доказательной медицины.
Значит, тренировочные программы.
И врач не имеет права влево-вправо и свои какие-то авторские средства лечения. Я понимаю, что это не контролируется зачастую, но это может контролироваться при желании. Это является объектом контроля, это четко. Не знаю, в строительстве. Там есть правила безопасности. Я инженер-строитель, по образованию успел поработать. Правила безопасности, на какой высоте должно быть установлено ограждение, чтобы в проем не свалился этот. И каски одевать.
Ну,
четко, конкретно.
Где эта конкретность, можете сказать?
С точки зрения конкретности. Смотрите, ну, на самом деле сейчас Дим очень глубоко ушел в детализацию. Сейчас
мощно
вот
задвинул,
мощно
как
задвинул.
Хрену.
Да.
Нет, ну просто людям на местах интересно, как изменится их жизнь.
Сейчас вопрос идет о профессиональных стандартах. Зачем нужны профессиональные стандарты? Для того, чтобы всем было понятно, с каким образованием, с какими навыками, с какими компетенциями, с каким опытом, с каким стажем человек может выполнять определенную функцию. Правильно? Вот формализация, вот Димина любимая история, формализация, возможно, по вот этим характеристикам. Проверять это будут и контролировать это будут.
Что это, Оль? Это что?
Образование.
То есть не образование, а документ об образовании.
Документ об образовании. Документ об образовании. Документ о времени стажа, о длительности стажа. Документ по результатам аттестации, документ о определенных навыках. Все. Какой контролинг в услугах ты можешь обеспечить? Никакого другого.
Я тебе сказал, в медицине можно.
Смотри, у нас же тоже есть форматы тренировок. Я сейчас влезу на твое поле, если мы сейчас начнем говорить о форматах тренировок, наверное, любую тренировку, ее тоже можно формализовать.
Не нужно.
Не полезу в эту область.
Смысла никакого нет.
А в лечении есть смысл? А в тренировке нет? В чем
разница?
Нет,
в прописывании но это
лечить
долго
можно
и нудно.
Одним лекарством или другим. Тренировать можно на гиперэкстензии, при помощи там чего-то, или при помощи весов, или свободных весов, или при помощи станков.
Нет, не переносится аналогия.
Ну, я сейчас про то, коллеги, что услугу формализовать достаточно сложно. Мы все это понимаем. Поэтому формализуем вещи, влияющие на услугу.
Я поняла. Но у нас пока еще не определено, поэтому мы можем только догадываться, что будет прописано. Это я поняла. Ольга, очень коротко, вы говорите, в каких вузах появились специальности?
Ну, вот
учат на фитнес-инструктора?
Сейчас я как минимум... У меня нет всего пула информации по рынку, но сейчас я как минимум говорила работала с Московским государственным педагогическим университетом, в котором будет бакалавриат по фитнесу. И еще в одном вузе...
Ну хорошо, а закон-то уже будет действовать? Где возьмут сотрудников, подходящих под квалификацию?
Зачем мне задаете
этот вопрос? Пока в черновике вот этих профстандартов, которые, вот ты говоришь, передали в Минтруд, там нет требования выше.
Давайте мы продолжим разговор через 5 минут. Мы продолжим разговор через 15 минут. Закон о фитнес-центрах. Ольга Киселева, Дмитрий Калашников, гости программы «Про фитнес». Далее новости.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
А 19:35 это программа «Про фитнес». У микрофона Екатерина Родина. У нас в гостях сегодня президент и президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников и президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. А, я думаю, те, кто не совсем знакомы, они слышат «президент» и «фитнес». Ну, это главные два ключевые слова. То есть президент, значит, вы многое знаете и в чем-то разбираетесь. Ну и фитнес, соответственно, то, в чем вы разбираетесь. СМС-портал +7 925 48 948. В телеграм-канал «Говорит МСК-бот». И смотрите, вот 47-й пишет: если есть высшее спортивно-педагогическое образование, зачем нужен фитнес-бакалавриат? Не очень понимает человек. Ольга, можете?
Ну, наверное, я могу пояснить. Я не из образования, я, наверное, может быть, ну, там, никаких каких-то нюансов не уловлю, меня Дмитрий поправит. Но вопрос в следующем, что людей, которых готовят в педагогических вузах, это в рамках образовательных программ, существовавших до настоящего момента, это педагоги физкультуры, наверное.
Спортивные тренеры.
Ну, спортивные тренеры. Нет, подожди, я о педагогических.
Да, это
а если спортивные вузы, то это спортивные тренеры. И у тех, и у других задачи совершенно различные и никак не коррелируют с фитнесом.
Ну, и спорт – это достижение результатов.
Спорт – это высокие достижения.
Да. Педагоги. А фитнес – это здоровье.
Да, педагогов, которых спортивных готовят в педагогических вузах, это совершенно другие методики, совершенно другие задачи. Это абсолютно разные категории специалистов.
Не будет ли дефицита кадров на рынке?
Будет.
Но и к этому нужно же готовиться?
Конечно, но ведь никто же сейчас не говорит о том, что ситуация будет следующей. Что вот сейчас примут закон, изменения в закон, потом неожиданно через там, полгода, это не так, примут профессиональные стандарты и сразу их введут.
А коллеги, длительность процесса... Там в чернавике этого, извините.
Извини, пожалуйста, длительность этого процесса, ну, 4-5 лет.
А, ну, то есть...
То есть это не по щелчку пальцев.
Нет, потенциально новые люди должны выучиться. Которые в Минтруде, там и нет такого, что только специальное профильное образование. Там та же ситуация, которая сейчас...
Ну, она не совсем такая. Допускается сколько часов? Там совсем, 30 почти. Часов какие-то требования?
Ну, вот-то. Там не уточнено. Вообще такого. Просто и доп. Образование, и какое-то там доп. Образование. Я не помню, сколько минимум для доп. Образования, которое это.
Ну, то есть, смотрите, то, что о чем сейчас Дмитрий говорит, те профессиональные стандарты, которые вот готовились, они готовились при помощи отрасли. И игроки отрасли, люди, которые там HR-ы, руководители, они сидели там раз, наверное, 30 собирались в течение года и вносили корректировки из действующей ситуации. То есть не возникает ситуации, что кто-то сверху эту историю, если ничего не поменяют.
Да.
Если ничего не поменяют.
Я просто слушаю вас, делаю выводы, что в принципе-то ничего не изменится. Просто все как есть. Перенесут
формализуется,
на бумагу.
Формализуется, наконец-то возникнут образовательные программы, которые будут готовить специалистов. Сейчас что происходит? У нас сейчас приходит человек из физкультурного вуза, даже с высшим, слава богу, физкультурным образованием, а его в клубе или в сетке его дотачивают под сервис, под продажи,
нет,
под коммуникации.
И у фитнес-клубов есть свои курсы. Сейчас образовательные программы. Это есть, курсы.
Есть короткие образовательные программы. Я сейчас говорю о нормальном подготовки бакалавр, магистр для...
А
для чего? Вот эти бакалавры...
Есть у тренеров физкультуры, у тренеров...
Профстандарт, который вот ты мне пересылал, там нет обязательных требований.
Давайте я так спрошу. То есть, есть ли такое требование обязательное будет, о нем уже говорят или нет, что если персональным тренером работать, обязательно высшее спортивное образование? Вот об этом идет речь, нет?
Пока нет.
Пока нет. Но есть такая опасность. Ну, потому что сейчас немногие имеют высшее спортивное образование, это учиться.
Невозможно гадать, как Минтруда или...
Бессмысленно об этом сейчас говорить. отрасли...
Никто ничего не знает.
Хорошо, вопрос. Многие клубы не трудоустраивают тренеров официально. Как контролировать тогда стаж работы? Многие работают по ИП.
ИП это будет распространяться. Угу. Вот профстандарты прогнозируют,
что... Это как фитнес-центр.
ИП это как предприятие, которое оказывает спортивно-оздоровительные услуги по этому АКВЭДу, который относится к фитнесу.
АКВЭД сейчас образование...
Пока нет нового АКВЭДа.
Сейчас делают АКВЭД. Образование в сфере
спорта. Подождите, мы сейчас об АКВЭДах говорим, которые фитнес работают.
ИП, те, кто работают, предоставляют услуги. Мы говорим о тренерах и инструкторах. Они оформляют ИП и часто работают ИП с фитнес-клубом.
Есть же такая ситуация? Есть, конечно, такая схема.
Вот. Да. Угу. А есть АКВЭД, там 41.1, что-то такое.
90,
да. Угу. И там как раз образование в сфере здоровья и спорта. Образование как раз.
Почему образование-то?
Не знаю. Говорю, что узнаю, просто хорошо. Сталкивалась, оформляла, спрашивала, узнавала. Это не так? Хотите, опровергните? Можете опровергнуть?
Нет, я не готова опровергнуть. У меня просто очень странно, вполне себе возможно, такое и бывает. Вот, но просто АКВЭД, по которому работают спортивно-оздоровительные клубы, 93, вот я тоже там циферки остальные не помню, но это точно не образование.
Хорошо. Дальше. Если у нас будет определенные требования к инструкторам, фитнес-клуб будет отправлять их на подтверждение квалификации. Как-то так. Будут работать
центры
определенные.
Смотрите, есть... Сейчас та схема, которую сейчас государство транслирует, это совет по профессиональным квалификациям, в рамках которого будет направление, которое будет разрешать и выдавать... создавать центры оценки квалификации. Вот центры оценки квалификации будут оценивать специалистов.
Следующий вопрос. Мы тут с вами все обсудим про фитнес. Значит, есть тренеры, которые проводят занятия на улице. Они тоже будут считаться как фитнес-центры. Их тоже надо выводить из тени, то есть как регулировать.
Задача стоит такая, пока непонятно.
В Инстаграме, в социальных сетях продают курсы и какие-то всевозможные оказывают услуги спортивные.
Этот вопрос стоит,
никак не зарегистрирован.
Екатерина, этот вопрос. Во-первых, они, наверное, как самозанятые зарегистрированы, сильно я подозреваю. Если они не
подозреваю, что есть незарегистрированные совсем.
У нас же часть экономики в тени, это грустно. Но на самом деле все ведет к тому. Смотрите, логика в следующем. Понятно, что сейчас все это есть. И понятно, что через какой-то промежуток времени, наверное, ключевое слово, это выйдет из тени. Для этого все и происходит. Ну вот, я не знаю, там, вы появились такси. Вспомните 7-8 лет назад такси.
Помню.
Что произошло сейчас? ИП, которые работают в белую. У агрегаторов.
А я у Дмитрия хочу спросить, можно перенести вот как раз аналогию таксистов и на фитнес?
Ну, с точки зрения прозрачности.
Это сейчас, порядок. Да, это финансовая деятельность, она, конечно, весь цивилизованный мир движется к прозрачности.
Навели порядок, но тоже необходимо знать о водителе.
Просто мы сейчас
иногда
перемешиваем в кучу очень много разных вопросов.
А потому что мы не имеем понятия, какие-то конкретики у нас не очень.
Трудовое законодательство и качество работы. Начали с качества работы, которое вот... декларируется, что потребителю станет лучше. Вот, и я в этом усомнился.
Вот как потребителю, да, как он узнает, что стало лучше, если он ходил к определенному тренеру, просто теперь этот тренер покажет ему что-то, что он прошел аттестацию?
Будет, он просто будет работать в фитнес-клубе, фитнес-клуб будет понимать, что все с этим тренером хорошо. Ни тренер не изменится, ни потребитель не изменится. Просто там объем инструкторов, которые безо всякого образования, либо его получат, либо не смогут работать. Но это произойдет опять не в течение ближайших 2-3 лет.
Вопрос
Дмитрий Калаш,
контроля качества и вопрос самого качества и безопасности для потребителя решается, как мне кажется, он так решается, например, в Штатах. Там государство особо не вмешивается в требования по квалификации. Есть... рекомендации по организации тренировкам, контролю качества, которые носят рекомендательный характер. Есть коммерческие курсы, которые тренер волен пройти, а может не проходить. И, насколько я знаю, на усмотрение работодателя, там то или иное образование, те или иные курсы. Но очень четко работает система государственной защиты граждан, и гражданин вправе предъявить юридические претензии к тренеру или к клубу, посчитав его повинным в причинении ущерба собственному здоровью. Страховая там хорошо работает, которая страхует и тех, и других.
Там, и, наверное, страховка при покупке абонемента должна быть.
Да, и на этапе разбирательства того, кто же повинен действительно по существу в вреде для здоровья, начинает учитывать уже, какое образование у тренера,
какие курсы он прошел, что он
закончил. Есть ли он сертификат.
Конечно.
И людям выгодно самим подстраховаться, иметь как можно больше, как мы их назвали, бумажек. Ничего страшного,
да,
их так назвать. Вот. Продемонстрировать то, что он работал в соответствии с некими правилами. Ну, это не стандарт.
Которым его научили.
Да,
которые
они носят рекомендательный характер, но они имеют какое-то основание. Да, и человек говорит, вот я выполнял вот эти правила, я закончил курсы, я все делал по правилам.
Но это странное обоснование, потому что если действительно вина тренера, то сколько бы ни было бумажек об образованиях и каких-то подтверждений квалификации,
ну,
это же не должно быть
смягчающим обстоятельством. Причин следственной вины ее практически не бывает, причин следственной очевидной, прямой.
Это ли действие повлекло вот к этому результату?
Да, и намерение, было ли намерение.
Или клиент скрыл свое заболевание?
Сердцем что-то случилось, у него что-то было, и ее
не
идентифицировали? Или нагрузка больше, чем надо?
Да, там невозможно эту нагрузку проверить нагрузкометром, и как, по моей аналогии с правилами дорожного движения, доказать, что не 60 километров, а 65, и из-за этого была авария. Вот это понятно, что именно да, из-за этого, потому что там тормозной путь увеличился, да? А в качестве безопасности в работе фитнес-тренера там можно только предполагать эту причинную следственную связь, ее долго доказывать, и, как пишут в социальных сетях, все сложно.
Очень все сложно. Владимир Путин дал поручение Госдуме до 25 июля доработать, принять законопроект, который регулирует работу фитнес-индустрии. Сегодня у нас 14 число. Это значит, что остается у нас сколько? Около 10 дней на то, чтобы принять. У меня опасение, что все принимается в спешке, как всегда. Если бы приняли за полгода до каких-то сроков, то как-то психологически было легче, нет? А тут в последних числах и как бы принять, выполнить поручение.
Смотрите, нет, тут риск возникает только один, что та формулировка слова «фитнес», определение «фитнес», она будет какой-нибудь такой, которая впоследствии повлечет какие-то нюансы, о которых мы не понимаем законодательные. Все, что касается вопроса по поводу того, что нужно делать профстандарты, их все равно нужно делать. И там
ну, как,
раньше,
как
25 числа.
Кто как их должен
но
допилить?
Их же не допилят 25 числа. 25 числа внесут изменения в закон, а потом пойдут делать профстандарты, ну, допиливать.
А к 2024 году
55%,
55% населения должны вообще быть вовлечены в фитнес, спорт, вообще в какую-то физическую
знаете,
активность.
Сколько сейчас фитнесом занимается людей?
Фитнесом или спортом? Вот фитнесом. И сколько и где?
3%.
Где?
В России
в целом. Это тоже РБК посчитал.
Не
это тоже единственный...
Единственный источник.
Единственный источник,
потому что Росстат считает, по-моему, процентов 10. Или, ну, в общем,
а по Москве?
По Москве процентов 11-12 от численности населения сейчас занимается фитнесом, коммерческим фитнесом, подчеркиваю.
Это имеется в виду покупка абонементов?
Да, это за деньги. Фитнес за деньги.
Это не имеется в виду домашние тренировки и какие-то вылазки в парке?
Нет. Это исключительно, когда человек платит в студии или фитнес-клубе деньги за то, что занимается фитнесом.
Ну, это же хорошо, да, это... Дмитрий, когда вовлеченность в фитнес
несомненно.
Растет?
Несомненно.
Только у нас все равно уровень пока меньше, чем за границей.
Но он увеличивается.
Он растет, динамика есть. Вопрос просто в том, что в Европе там 20, в Америке больше 25% людей занимаются фитнесом. Таким же фитнесом, как у нас 3.
Но у нас теперь статистика будет общая по спорту, правда?
Да, если вы фитнес знаете, будет включен, это, я не думаю, закон. Что это нет. Заслуга. Нет? Там, это общий мировой тренд, это изменение, разное изменение в социуме, разное. Вот мы... Там, до эфира с Ольгой там обсуждали, да, как меняется там отношение людей к разному вокруг себя в нашей жизни, начиная от отношений к женщинам, да, феминистические эти отношения к меньшинствам, отношения к равенству, отношения к понятию справедливо, несправедливо, прочее.
Также к отношению к своему здоровью.
Прочее, отношение к своему здоровью. Более, то есть, в общем, при всех там неравномерностях и перегибов люди развиваются и в том числе и в направлении более ответственного отношения к себе, да, и если понаблюдать, что то, что было модно и круто в мою молодость, сейчас совсем не круто, совсем, бухать не круто,
курить
даже не
круто,
курить не круто, да, Так, это все ложится молодости, на тенденции. Наоборот, это было круто.
И на государственные планы.
Но есть передергивание в питании, согласитесь?
Конечно, да.
Это проблема же.
Ну, это, понимаете, шарахание, да.
Это вот сильно из крайности в крайность. Конечно.
Из крайности в крайность, да. Но как интересно, я чье-то мнение слышал о том, как меняется отношение людей в какую-то сторону. Оно может меняться эволюционно, вот само по себе, плавно, постепенно, безболезненно. А могут менять его экстремисты. Например, феминизм в крайнем проявлении, в экстремистском, отвратителен. Но, в принципе, это сдвигает окно Овертона, меняет отношение в среднем, да, в нужную сторону потихонечку-потихонечку. Если отсечь вот эти экстремисты, то же самое с питанием. Ну, там много всякой всячины. Это все время люди будут увлекаться чем-то необычным. Модным,
ну, Нобелевку
прикольным.
Получили, сейчас вот будем...
Не, ну просто это, ну, новизна, она привлекает, это нормально, спокойно относиться.
Ну и в фитнесе много направлений появляется, которые вот придумывают...
Ну, маркетинговые,
коллеги. Да? К маркетингу это надо
понятно.
Относиться спокойно.
Ну, хорошо, есть да. еще были инициативы зимой, я о них слышала, я вот потом уже и как-то о них не говорила, по поводу врачей, которые должны быть в каждом фитнес-клубе.
Это,
по поводу,
это не инициатива.
А налоговых вычетов.
Это не инициатива, врачи в каждом... В каждом фитнес-клубе.
То есть уже сейчас
это
есть...
должно быть. Но это вас не... просто никто не проверяет по этому поводу.
Значит,
пока.
Должны быть проверки. Ну, то есть...
Посмотрите, сейчас
они будут
у нас...
или нет? Вот
сейчас двигаться
в этом направлении.
Как это называется? Мораторий. Мораторий на регулярные, да, для малого и среднего бизнеса, на регулярные обязательные проверки. Сейчас можно только по заявлению человека, ну там кого-то, да, могут прийти и проверить. Но вообще врач в фитнес-клубе должен быть. Что касается налоговых вычетов, они приняты. В 2020 году заработают. Человек может получить свои 13% от суммы абонемента в фитнес-клуб.
Ну, скажите, это стимул? Чтобы купить абонемент? Я мало себе представляю человека, который, я не знаю, если не купить? А если я получу через год заполнить декларацию?
Стимул, стимул.
Я вам не знаю, хотите мое
это
мнение?
Это так же, как для рождаемости вот какие-то эти, что там.
Ну, мы-то так думали, что... 200 тысяч там для рождаемости тебе возвращаешь материнский капитал? Или сколько там?
Стимул...
Нет, материнский капитал уже больше 400.
Если это стимул рожать, это ужасно.
Если это на уровне государственной политики, если на уровне нашей с тобой ментальности, это ужасно. На уровне государственной политики это нормально. Ну, если...
Как это? А государственная политика в стороне от нашей
так,
с тобой ментальности?
Спокойно. Государственная политика вообще работает, мне кажется...
Она должна отражать нашу ментальность.
Все на статистике. Там даже считают, что там 2,5 женщины в среднем, или там рожают... То есть там такие данные, да, которые как бы психологически трудно принять.
На человека не рожаться, да.
Да, если уже говорить о каком-то таком душевном, то те данные статистически,
я вот о чем подумал.
Да, Дмитрий Калашников.
Процессы, происходящие в социальных группах, они очень похожи вне зависимости от масштаба эти группы, начиная от семьи, продолжая там спортивной командой, компании, заканчивая государством.
Да. Да,
ее можно посчитать некой социальной группой и посмотреть на поведение людей, чем они мотивируются и чем они демотивируются. Например, все в любой социальной группе от семьи до государства демотивируются ощущением несправедливости. Ни финансовое,
логично.
Несправедливости.
Да, да,
да,
и?
Вот. Так вот, хорошо известно... В бизнесе давно известно, что финансовая мотивация не работает как единственный мотиватор.
Так у государства не один мотиватор. У него есть и кнут, и пряник, и еще морковка.
В управлении, в современном управлении компании, ты, Ольга, как предприниматель, согласишься со мной, кнут играет все меньше и меньше роли.
Согласна. Особенно с изменением потребителей.
Совершенно верно.
То есть пряник нужен.
Ну, не только больше, разного рода пряники.
Разного рода пряники, да.
Это... Ну, а лучше пряник деньги, нет?
Нет.
Нет.
Не всегда. Не всегда.
Нет.
Не всегда.
Нет.
Не всегда. Нет. Я тоже тут с Дмитрием я соглашусь.
За деньги вы не полюбите свою работу. И за деньги вы не полюбите человека.
Вы за деньги можно ее делать хорошо, но без драйва.
За деньги можно с человеком жить, мучиться. За деньги можно работать, мучиться, за деньги еще можно что-то делать и мучиться, но все будет плохо.
Ну, в смысле, может быть, и неплохо.
Отношения
но...
будут
но
плохие,
но дополнительная поддержка как
плохие.
Награда, почему нет? Если сотрудник работает с драйвом,
не...
он не должен работать за копейки,
нам
правильно?
Нам надо
только
выбирать
на
между одним или вторым, нам надо
смотрите,
соединять.
Смотрите, это работает опять только как средство подчеркивания справедливости, не как пряник. А просто смотри, как компания ценит. Ты крутой у нас в компании. Вот тебе звезду на погонах, вот тебе премию.
Угу. Да? А если говорить о налоговых вычетах, Вот Ольга сказала, что все равно это
я
мотивация.
Я считаю, что это может быть мотиватором как минимум на удержание. Вот представьте, ходили вы в фитнес-клуб за 50 тысяч рублей. Неожиданно год. В Москве. Год. А, и у вас семья. Мужа 50 тысяч, у вас 50 тысяч, и у ребенка 35. 135 тысяч.
Ничего себе.
13% со 135 тысяч быстренько посчитайте.
Только недавно Центробанк представил данные, что у нас люди начинают тратить свое, то, что они накопили, и больше, там, около 40%, 39%.
Не съезжайте с темой, вы меня сейчас спросили о мотивации.
Да-да-да, я просто представила, сколько процентов от дохода нужно тратить на фитнес-услуги, если сложить 50-50 плюс 35, сколько должна получать семья, чтобы, если 40% дохода в среднем, в России это опять средние показатели, тратят на еду люди.
Хорошо, давайте возьмем по 25.
Хорошо.
И у вас двое детей, и вы вдвоем с мужем. Вот у вас получается 100 тысяч в год, с которых вы можете получить 13 тысяч рублей. При этом фитнес-клуб вам говорит: смотри, я тебе все документы оформляю, неси их в налоговую, и у тебя 13% скидки.
Хорошо, а теперь обратимся к ценникам фитнес-клубов. Сейчас много, и заманивают в основном скидками. У нас маркетологи приходили вот в программу, говорят, основное почему-то вот сейчас это проблема, но они говорят, это не я, это вот специалисты, пожалуйста, что фитнес-клубы говорят, не такие мы хорошие, платите нам деньги, а вот
дешевые.
Да, 8 марта скидка такая-то, успеете купить всего 10 абонементов по спеццене и так далее. То есть, ну, маркетологи считают, что это неправильная политика.
Самый тривиальный инструмент.
Считаем, да. Самый тривиальный, примитивный, простой.
И поэтому, если платить там несколько тысяч рублей в месяц, ну, там, я не знаю, сейчас есть и разные клубы, абонементы, то доход небольшой от налоговых вычетов.
Ну, смотрите, тут задача налогового вычета – это прям вот чуть-чуть стимульнуть, чтобы человек голову повернул в эту сторону. Ага, слушайте, медицинские вычеты же есть на медицину?
Да, но многие о них не знают, кстати.
И многие ими пользуются. Вы знаете, какой процент? Я говорила с коллегами, которые вот как раз вот по тематике налогов вычетов, и процентов 12-15 в России пользуются. А это у них там сколько? 2 или 3 года существует всего.
Да, ну и услуги об образовании также.
Да, да, аналогично. Поэтому давайте чуть подождем. Сейчас вот в 2020 году введут налоговые вычеты, мы хоть какую-нибудь статистику посмотрим.
Вот статистику я люблю.
И
лишь
я
бы
тоже.
Она была. Если вот да. Только нормально, не такая, что много у нас стало, покажите много. Где?
Покажите, когда,
вот,
сколько много.
Сколько много и почему много стало, значит, было мало, тогда сравните мне показатели с одного
было
года
стало.
С другим.
Угу.
Да, не хватает конкретики, Дмитрий.
Я согласна, да. Я согласна.
Ну, ожидания в целом хорошие от законопроекта. Давайте тогда итоговое слово, потому что у нас остается буквально 2 минуты. Начнем с Дмитрия Калашникова. Дмитрий, чего вы ждете от принятия законопроекта, который уже, ну как, поправок, давайте так, поправок о фитнесе в закон о спорте в России?
Вы знаете, сложно о чем-то говорить и чего-то ждать. Вот в текущей ситуации действительно какая-то тревожность в состоянии неопределенности. Вот. Ну,
но тревожность
будем,
есть.
Будем надеяться. Да, на самом деле тревожности-то особо нет, потому что как бы ситуация рынка и по существу особо ничего не изменится. Наверное, да, хорошо требовать, жестко требовать образования, какого-то образования, курсов, с одной стороны, с другой стороны, не спровоцирует ли это появление дикого количества фирм, которые эти бумажки будут продавать, и кто эти будет контролировать, какая-то коррупционная составляющая. Сложно сказать, во что выльется это в реальность.
Тогда я предлагаю собраться через какое-то время и обсудить.
Ольга. Теоретически все здорово, теоретически. Я повторюсь, заканчивать тем, что начал. Я за все хорошее против всего плохого.
Я поддержу. Я поддержу Дмитрия. И вообще считаю, что любая прозрачность, любые правила игры, которые вырабатываются, и хорошо, что они потом, и если хорошо, чтобы они потом соблюдались, это всегда очень хорошо. Поэтому я за то, чтобы поправки были, чтобы мы наконец-то вышли в легитимное поле, как фитнес.
И говорите вы, что если закон там 25 числа до этого, то потом потребуется время, да, какое-то продолжительное, не за полгода, но если
ничего не произойдет по щелчку пальцев. Это точно
и, наверное,
совершенно.
Это будет обсуждаться. Но мы этого хотим, по крайней мере, чтобы это обсуждалось с представителями отрасли, чтобы с людьми обсуждалось это с теми, кто не оторван, никто совсем наверху, а кто вот на местах, кто работает, кто обучает инструкторов, тренеров, и кто связан непосредственно с работой, с оказанием услуг.
Ну, это самое правильное.
В сфере фитнеса.
Это самое правильное.
Давайте будем верить в это.
Мы верим. Мы готовы будем информировать вас об этом, как это происходит на самом деле, потому что с нами государство общается.
Это хорошо. Да, Дмитрий,
я,
что хотел
да,
сказать?
Я хотел сказать, что, во-первых, мне не очень нравится, в принципе, я не очень верю в патерналистский подход, вот, когда граждане, у граждан нет доверия к самим себе, и они обращаются к кому-то,
чтобы им подсказали.
Патер, отец, государство, да, подскажи мне, контролируй меня, я сам такой, вот, я себя контролировать не могу.
Давайте учиться друг другу контролировать сами себя. Спасибо большое. Дмитрий Калашников, президент Ассоциации профессионалов фитнеса. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Говорили о законе о фитнесе. Услышимся на «Говорит Москва». Всем до свидания.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Сохраняем естественный прогиб спины, колени.